Главы из книги игумена Н. «Сокровенный Афон». Предисловие. Можно ли ощутить благодать? Возвращаясь с Афона, я даже не предполагал записывать свои впечатления. Но так случилось, что я имел неосторожность рассказать об афонском паломничестве своим друзьям и духовным детям. Они-то и понудили меня взяться за перо и заняться, как мне кажется, не совсем монашеским делом. Так, в промежутках между службами, келейными молитвами, духовными и хозяйственными делами, им в утешение родилась эта небольшая книга. В ней вы не найдете глубокомысленных рассуждений об умном делании старческих пророчеств или описаний прозорливости великих афонских аскетов. Попытаюсь с Божьей помощью рассказать о другом, о сокровенном, о том, чего не потрогать руками. Как помочь ощутить объемлющую со всех сторон благодать Святаго Духа, который дышит воздух и даже камни этого небольшого клочка суши, с трех сторон окруженного водой? Но, размышляю я, если души и даже тела наши предназначены Творцом для того, чтобы стать вместилищами Святаго Духа, то люди не могут не ощущать его присутствие. Преподобный старец Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым также говорил о способности человека чувствовать присутствие благодати, которое щедро дарит тем, кто открыт для нее, полноту жизни, любовь, радость, бесстрашие и мир во Святом Духе. И лишь тот, кто сознательно отвернулся от Бога и окончательно умертвил свою душу грехами, сделав ее бесчувственной, не сможет ощутить веяние Святого Духа. Возможно, я покажусь кому-то пристрастным, особенно грекам, но с этим малым виноградником Божьей Матери, Афон — это всего лишь 360 квадратных километров суши, я могу сравнить только русскую землю. Особая духовная атмосфера России, которую и чувствуют-то, может быть, даже не все, кто родился на этой земле, с необычайной силой дает знать о себе, когда покидаешь ее пределы. Это становится понятным всякому, кто оказывается в Западной Европе. Разница между духовной атмосферой России и Европы проявляется в необъяснимом для большинства иностранцев явлении. В тоске по родине, именуемой обычно ностальгией. Итальянцы, ливийцы, поляки или турки, проживающие ныне в Германии, Англии, Франции или в Соединенных Штатах, говорили мне, что, сталкиваясь с русскими эмигрантами или читая русских классиков, они никак не могли понять, отчего русские страдают, мучаются и не находят себе места на чистом и сытом Западе. Почему они тоскуют по своей родине даже в том случае, если имеют в Европе или Америке хорошую работу и приличный заработок? Что это за глупая русская ностальгия? В чем же дело? Думаю, что в отсутствии благодати Святаго Духа в Западной Европе, которая 1000 лет тому назад порвала живительную связь с единственной и единой Святой Соборной Апостольской Церковью. Тем более в Америке, где христианство появилось только в XVI веке. Благодать Святаго Духа в достаточной мере не изливается там, где уже 1000 лет не совершается таинство истинной Христовой Церкви. Не происходит там и духовного перерождения людей. Там не рождаются Духом Божьим святые, а значит, не выполняется замысел Божий о человеке. Другое дело Россия, где за последнюю 1000 лет были явлены Богом сонмы прославленных и непрославленных святых, а также множество чудотворных икон и мощей угодников Божьих. Более того, 20 век явил миру миллионы новых русских мучеников и священномучеников, слезами и кровью которых полита каждая пять необъятной нашей земли. К сожалению, после 7 безбожных десятилетий мало кто из родившихся на этой земле в состоянии увидеть, ощутить и осознать где благословил ему родиться Бог. Благодать Божия, незримо изливающаяся на русскую землю, создает ее особую духовную атмосферу, совершенно не зависящую от политического или экономического положения в стране. Это совершенно иной план бытия мира. Здесь, в России, присутствует, если хотите, особый духовный потенциал благодатных энергий. И даже те, кто не может им воспользоваться по неверию, тем не менее неосознанно привыкают к нему с младенчества, и даже еще раньше, от утробы матери. Когда же они покидают Россию для сытой, как им кажется, безопасной жизни на безблагодатном Западе, с ними происходит непредвиденное. Их души, и в первую очередь души тех, в ком еще сохранились какие-то нравственные принципы, кто еще не погряз окончательно в блуде и корысти, в подлости и предательстве, начинают страдать, терзаться и мучиться от тоски по родине. Мертвые души, конечно, этого не чувствуют, но живым не хватает чего-то. Они и сами не знают чего, а не хватает им благодати Божией, того высокого духовно-энергетического потенциала, в котором они родились и к которому незаметно для себя привыкли. Кто-то из читателей может, конечно, со мной не согласиться, но я лично почувствовал и испытал то, о чем рассказываю сейчас. Это также и мой личный субъективный опыт общения с эмигрантами, который не претендует, конечно, на абсолютную истину. Да, там хорошо, там красиво, там все люди улыбаются, ничего не значащей пустой улыбкой. Но, как говорил великий Пушкин, в них жизни нет, все куклы восковые. И от этой духовно-стерильной пустоты людей и всего, что их окружает, становится невыразимо тоскливо. Только на Афоне успокаивается душа православного человека, попавшего из России на Запад. Только здесь она может отойти от удушающей атмосферы европейской цивилизации и снова вдохнуть благодатный воздух, напоминающий воздух Родины. Действительно, где же еще, как не на Афоне, почувствовать благодатное прикосновение Духа Божьего? По этой узкой полоске земли ступали когда-то ноги матери воплотившегося Бога. И ее благословение до сих пор неотступно пребывает на Святой Горе. Здесь, начиная с IV века, не прекращаются монашеская жизнь и молитва. Всего лишь 60 километров в длину. А сколько святынь сосредоточено на этом дивном полуострове? Сколько в каждом монастыре, в каждом скиту чудотворных икон и мощей величайших православных святых? Но еще больше – здесь мощей безвестных афонских монахов, посвятивших Богу всю свою жизнь без остатка. Их тысячи. Нет, их десятки, их сотни тысяч. Только в XI веке, например, в 180 афонских монастырях подвязалось более 50 тысяч монахов. 16 веков рождала эта земля совершенно особых, качественно новых людей. Через послушание, смирение и молитву происходило перерождение человека, его переход в новое качество, в новую тварь. Перерождалась душа. Вот почему даже сухие кости умерших праведников способны исцелять и передавать освящающую благодать Божию не только людям, но и всему окружающему пространству. Да разве только мощи, даже вещи, принадлежавшие святым, как и вещи апостола Петра, исцеляли болезни и воскрешали души. И не только вещи, но и самая та земля, по которой эти люди ходили с молитвой, тоже освящалась. Постоянным призыванием имени Бога нашего Иисуса Христа эти праведники, подобно магниту, притягивали к земле нетварные энергии Святаго Духа и тем самым как бы связывали небо и землю. Удивительно образно об этом говорил еще в XIX веке святитель Филарет. Молитва веры есть духовный магнит, привлекающий благодатную и чудотворную силу. И если применить такое понятие, как намоленность, то, пожалуй, более намоленного места, чем Афонский полуостров, уже не сыщешь на земле. Этого не может не ощутить любой человек, в ком еще осталось хотя бы толика Божьей благодати. Может быть, и тебе удастся хотя бы мысленно прикоснуться и духом ощутить святость Афонской земли, на которой до сего дня продолжает плодоносить виноградник Божьей Матери. Игумен Н. 15 июня 2002 года. Глава первая. Когда есть воля Божия. В Грецию мы выехали незадолго до Великого Поста, ранней весной 1997 года. События, предшествовавшие этой поездке, складывались так необычно, что у меня не осталось ни малейшего сомнения в том, что она совершается не столько по нашему желанию, сколько по Божьему благословению, и будет не бесполезна для нашей духовной жизни. Как и любому монаху, понимающему, чем является Афон для всего православного мира, мне давно хотелось бы побывать в этой удивительной монашеской стране, в уделе Пресвятой Богородицы. Однако, несмотря на то, что моя мысль время от времени возвращалась к возможности посещения Афона, я никак не пытался опережать события и предпринимать какие-либо шаги прежде, чем увижу, есть ли на то воля Божья. И мой собственный жизненный опыт и опыт, подчеркнутый из книг великих подвижников, показывал, что монаху, да и не только монаху, нужно непременно научиться жить в русле божественного промысла. Это вовсе не означает, как думают некоторые, что человек, ищущий воли Божией и ничего не желающий делать без Божьего благословения, добровольно превращает себя в робота. Нет. Создатель оставляет нам достаточно степеней свободы, чтобы реализовать себя в этом кратком и временном бытии. Но поскольку никто во Вселенной не имеет абсолютной свободы, кроме самого Создателя, не следует нам стремиться обладать тем, что не свойственно никому из сотворенных существ, ни ангелам, ни человеком. Так кто же еще, как не мы, монахи, должны приучать себя жить в соответствии с божественными законами? Жить, духовно развиваться и творить в благодатных, Богом определенных и поставленных пределах. Поистине, эти божественные законы и эти пределы являются необходимым барьером безопасности, барьером, который поставил любящий отец у края пропасти, чтобы в нее не свалилось его любимое дитя. Вот потому-то я и не предпринимал никаких активных шагов для реализации своего желания побывать на Святой Горе. Просто молился. Если тебе, Господи, угодно, чтобы паломничество на Афон состоялось, яви сам свою святую волю. Впрочем, отношение к возможной поездке у меня было весьма спокойное, поскольку многолетняя привычка во всем доверять Богу и свои желания подчинять Его воле многократно была проверена мною на опыте. А опыт этот неизменно показывал, что Отец Небесный лучше нас знает, что нам полезно, в какой мере и когда. Если же научиться доверять Ему, то все, что только можно пожелать во благо и себе, и ближним, выходит намного лучше, чем представлялось даже в самых дерзновенных мечтах. Но мечты мечтами, а обстоятельства как бы сами собой стали складываться действительно невероятным образом. Все мои друзья и знакомые, словно сговорившись, принялись по очереди задавать мне один и тот же вопрос. «Ты уже был на Афоне? Или как?» «Вы еще не съездили на Афон?» Этот вопрос в разных вариациях звучал чуть ли не ежедневно со всех сторон. Неожиданно нашлись и спутники. Отставной офицер, дьякон и один из моих духовных чад. «Похоже, — подумал я, — пора уже что-то предпринимать. А если это действительно непростые совпадения, то Господь укажет более точно, что делать дальше». И в самом деле... Дальнейшая ситуация стала развиваться так стремительно и успешно, что вся наша подготовка к выезду представлялась нам сплошной вереницей чудес. В один из солнечных мартовских дней мы отправились на Арбат, в греческое посольство. Узкий вытянутый зал, где оформляют документы, заполняла давно изнывающая толпа российских греков. Они, как оказалось, уже 2 недели мучительно ожидали виз и каждый день приезжали к посольству, чтобы отметиться в очереди. Визу на посещение родины предков им давали только на 2 недели. При этом каждый из них платил за оформление по $50. Эти сведения показались нам малоутешительными. Мы рассчитывали на более длительный срок, и только Паша должен был возвращаться на работу через 10 дней. Немного растерянные мы стояли в самом центре зала. «Вы по какому поводу, батюшка?» С мягким акцентом обратилась ко мне сотрудница посольства в белой форменной блузке. «Да вот, хотелось бы совершить паломничество по святыням Греции. Вы один?» «Нет. Со мной отец Дьякон и 2 наших спутника». «Хорошо. Возьмите, пожалуйста, все паспорта. Идемте». Несколько шагов по коридору, и мы вошли в кабинет. На белых стенах висело несколько икон. На столе стоял небольшой двустворчатый складень. Рядом компьютер. «На какой срок вы хотите смотреть Грецию?» С трудом подбирая слова, обратилась ко мне начальница. «Где наша не пропадала?» – подумал я. «Попрошу месяц. А если урежет, ну что ж». И, набравшись смелости, ничем не выдавая своего волнения, очень спокойно сказал: «Думаю, что месяца нам было бы достаточно». «Подождите немного здесь, я схожу к консулу». Через несколько минут молодая сотрудница вернулась с какой-то бумагой в руках. «Все в порядке, разрешение подписано, вы можете идти в зал, вас вызовут к окошку». «Простите, а сколько мы должны заплатить за визы?» Гречанки заулыбались. «Ничего не надо, консул разрешил бесплатно». Еще через 20 минут мы уже держали в руках свои паспорта с зелеными наклейками и, глядя в них, не верили своим глазам. Визы были даны на 2 месяца. Наш пропуск – икона. В Грецию попасть еще полдела. Труднее попасть на Афон – и особенно священнослужителю. Мирянам проще. Они приезжают в Фессалоники и в Министерстве Северной Греции и Македонии получают пропуск на посещение Святой Горы, Диамонитерион, который выдается, правда, всего лишь на 4 дня. Но для того, чтобы на Святой Горе побывал православный священнослужитель из другой поместной церкви, необходимо пройти длительную процедуру получения официального разрешения от Константинопольского патриарха Варфоломея. Для этого руководство той церкви, которой принадлежит паломник-священнослужитель, должно предварительно выслать ему письменный запрос. Но у нас на прохождение этой длительной бумажной процедуры времени не было вовсе. Слишком неожиданно пришло окончательное решение отправиться в паломничество. К тому же благоприятные обстоятельства по службе у всех 4 сложились одновременно таким образом, что ехать можно было только сейчас. Позже ни у кого из нас свободного промежутка времени для поездки, по крайней мере в обозримом будущем, уже не предвиделось. Вот почему решено было действовать самостоятельно. Итак, греческие визы уже получены, причем с очевидной для всех помощью Божией. Антон с Пашей возьмут Диамонитерион в Фессалониках, но как быть нам, священнослужителям? Опытные паломники предупреждали нас, что попасть на корабль, идущий на Афон из Уранополиса, небольшого городка, расположенного у самого Афонского перешейка, можно только после прохождения полицейского контроля. Мы уже знали о том, что у самой пристани стоит полицейский пост, и для того, чтобы пройти на пирс, нужно предъявить суровому стражу порядка либо диамонитерион, либо разрешение от патриарха. Но у нас с отцом-диаконом ни того, ни другого не будет. Есть, правда, еще и пешеходная тропа, по которой можно проникнуть на Афон, но и там стоит полицейский пост. Как странно, подумал я, для того, чтобы православному паломнику посетить Афон, такие сложности. В конце концов, это удел Божьей Матери, и она там является полноправной хозяйкой. Вот что, у нас тоже будет документ, свой особый пропуск на Святую Гору. Совсем недавно мне подарили ни много ни мало 4 небольшие бумажные иконы, привезенные из Пантелеймонова монастыря, размером меньше ладони. Это были репродукции известной на Святой Горе иконы игумени горы Афонской. Я попросил Пашу заламинировать их так, чтобы сверху оставалась полоска пластика шире, чем с других сторон. Затем раскаленным гвоздем проделал в верхней части по 2 отверстия и вдел капроновую веревку. Это наши пропуска. Мы наденем иконы на шею под одежду, и если кто-нибудь спросит у нас документы, покажем им игуменью Афонскую. Вот наши документы. Чай, люди там православные, будем молиться, и я уверен, что Матерь Божья поможет. А для того, чтобы мы с отцом дьяконом не привлекали к себе лишнего внимания, нужно выглядеть, как афонские монахи. Один мой знакомый показывал как-то фотографии своего паломничества на Святую Гору, вспомнил Антон. И я обратил внимание, что в дорогу афониты надевают поверх подрясника черные безрукавки с карманами. Скуфейки у них, кстати, не такие, как у вас. Русскую скуфью от греческой там сможет отличить каждый. А где же мы все это достанем? Грустно вздохнул отец дьякон, поправляя сползшие на нос очки. Да какие проблемы? У отца игумена такая безрукавка есть. Помню, в 92-м году ему из Англии привезли. Он ее еще в монастыре надевал иногда, правильно? Антон вопросительно взглянул на меня. Я кивнул и добавил, греческая скуфья у меня тоже есть. Ну вот, а тебе, отец дьякон, достанем что-нибудь в Фессалониках. Дьякон заулыбался и спросил, а что-нибудь съестное будем брать? У меня дома в запасе американские супы. Заливаешь кипятком, 3 минуты и готово. Непонятливый шофер. Наш самолет заходит на посадку с моря. Вот в иллюминаторе мелькнула береговая полоска, и лайнер уже катится по посадочной полосе аэродрома. Мы на полуострове Халкидики в Северной Греции. В аэропорту непривычно пусто и чисто. Встречающих почти нет. Вокруг ни души. Куда ехать? На чё? Кого спросить? В растерянности застыли мы у входа с рюкзаками на плечах. Сзади громко хлопнула дверь громадного старого лимузина. Из Форда вышел коренастый грек в белой рубашке, таксист. К сожалению, ни по-английски, ни по-французски, ни по-испански он не говорил, а потому долго не мог взять в толк, куда нас везти. Тем не менее, мы забрались в широкий бежевый салон его допотопного Форда и всю дорогу пытались втолковать непонятливому водителю, какой нам нужен монастырь в Фессалониках. Об этом монастыре мы узнали в Москве совершенно случайно. А разыскать его решили только для того, чтобы не слоняться по улицам незнакомого города, привлекая к себе всеобщее внимание. Он, по нашим расчетам, должен был послужить нам отправной точкой для поиска Министерства Северной Греции, а затем и автобусной остановки Междугороднего экспресса Фессалоники-Уранополис. Наш таксист связался по рации с диспетчером, но и тот не знал, где находится нужный нам монастырь. После этого водитель стал уже обращаться по рации ко всем, с кем только мог выйти на связь. Но, судя по удивленному выражению его лица, никто из его коллег так и не смог ему помочь. Тем временем кончились деревенские пейзажи, и мы въехали в типичный южный город с раскидистыми платанами. Наконец шофер решил прибегнуть к древнейшему из всех прочих методов поиска. Он начал останавливаться и выпрошать своих сограждан. А язык, как известно, и до Киева доведет. С третьей попытки ему повезло. Он радостно закивал головой и что-то быстро стал объяснять нам по-гречески. Мы, конечно, ничего не поняли, но воспряли духом в надежде на благополучное завершение наших блужданий по городу. За окном мелькали уже знакомые сооружения – телевышка, стадион, музей и ярмарка. Стало ясно, что, сделав солидный крюк, мы возвращаемся к центру города на площадь с фонтаном и памятником, мимо которого мы уже проезжали минут 15 тому назад. Наконец лимузин заскрипел тормозами у кованой ограды монастыря на одной из самых людных улиц города. Когда мы расплачивались, шофер сконфуженно чесал затылок. На этот раз он отлично понял незнакомые русские слова, потому что они сопровождались очень выразительной мимикой и жестами. «Как же ты, мол, брат, живешь здесь в Фессалониках, а монастыря, который расположен почти в самом центре города, не знаешь?» Монастырь в Фессалониках. В скверике за оградой росли низкие молодые пальмы. Между ними сочные мексиканские агавы и темно-синие ирисы. В глубине мощеного плиткой дворика стоял совсем новенький полосатый храм в византийском стиле, а перед ним ротонда с куполом на 8 столбах и каменным фиалом для водосвятия посредине. И храм, и ротонда были покрыты полукруглой керамической черепицей, которая благодаря своей рельефности придавала их куполам удивительную живописность и даже сказочность. Свои рюкзаки мы без присмотра оставили на лавочках, у всех почему-то было чувство абсолютной безопасности, и пошли в храм. В нем было пусто, шла уборка. У мощей преподобного Давида Фессалоникийского висела большая икона. На ней он был изображен сидящим на толстых ветвях дерева среди густой листвы с веревкой в руках. На этой веревке преподобный поднимал наверх плетеную корзину с едой. Как оказалось, для своего молитвенного уединения этот отшельник избрал себе не пещеру, а высокое дерево, с которого многие годы почти не слезал. Там же в притворе стояла рака с мощами святой Феодоры. Сквозь стекло хорошо просматривались красно-коричневые кости, позвоночники и черепа святых, лишь сверху прикрытые монашескими схимами.